«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня свои вопросы задаем Ирине Новожиловой, президенту Центра защиты прав животных ВИТА. Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Повод для разговора какой? Жалоба Эдгарда Запашного на Михаила Гуцериева, его девелоперские структуры. Якобы здесь в Москве строится, не в Москве, а в Сколково, строится комплекс специально под цирк «Дю Солей». Это не устраивает Эдгарда Запашного. Он утверждает, что было бы, наверное, разумнее содействовать развитию российского цирка, вкладываться в российский цирк. Об этом он 17 декабря доложил президенту на Совете по культуре, по-моему, так это мероприятие называлось. Но так или иначе, персонально об этом сказал президенту. Как развернулась дискуссия сетевая дальше по этому поводу?
Да,
а кто такой Эдгард Запашный? Все тут же вспомнили, что он в первую очередь дрессировщик, и дальше все повернулось строго наоборот. Там, конечно, уже история отдельно с гуцериевскими структурами, с Сафмаром развивается в своем направлении. Запашного обвиняют в клевете, в каких-то прочих вещах, связанных там с оскорблением чести и так далее. Собираются иски соответствующие подавать. Хорошо, это их строительная история в стороне. Сеть спорит о том вообще... вправе ли Запашный чего-то требовать от государства, на чем-то настаивать, в связи с тем, что деятельность его по меркам 21 века может быть не самая этичная, так это осторожно обозначим. Вот, это я не к вопросу подступаюсь.
Да,
я же не вам, я же публике тоже как должен в общих чертах это обрисовать. Теперь о вас. Вы защитники прав животных. Вот так называется ваша организация ВИТА, Центр защиты прав животных. Первый вопрос конкретно по вашей конторе, организации. Права животных — это не слишком сильно сказано? Ну, то есть права — это штука, придуманная для людей и работающая среди людей, которые верят в них. Права животных... Как вы пришли вообще к такой формулировке? Почему права животных? Почему не просто защита животных?
Объясню. Потому что все время традиционная защита животных касалась только двух видов животных-компаньонов, кошек и собак. Так было все время в мире. Но все больше людей приходит к мысли, что убивать другие виды — это точно так же негуманно, как и собак и кошек. Поэтому появилась концепция прав животных. То есть речь идет не о праве там в Госдуме голосовать, в смысле голосовать в Думе, а о том, чтобы защитить свое право на жизнь и защиту от страданий. Масло масляное. Право на жизнь и защиту от страданий.
В Российской Федерации есть есть, но вот какое законодательство, напомните, нам защищает права животных? Ну,
никакое.
То есть есть какие-то статьи, почему? Кого-то наказывают за жестокое обращение с животными.
Вы знаете, вся правовая база
это
России...
административная ответственность, если я не ошибаюсь.
Она
может, даже
состоит
уголовная.
В разрозненных статьях. Есть статья 245 о жестоком обращении с животными внутри Уголовного кодекса. Есть 4 статьи внутри Гражданского кодекса. Но, опять же, в Гражданском кодексе написано, что животные — это имущество, и на них распространяется все отношения,
понятно,
связанные с имуществом.
Может быть украдено, может быть утеряно.
Проблема в том, что нет полноценного закона, который есть сегодня во всех странах мира практически. Россия, к сожалению, наряду с Китаем, за всю историю страны не имела полноценного закона, в котором как раз должны были быть представлены все вот эти 5 сфер использования человеком животных. Я их перечислю.
Давайте.
По приоритетам, то есть по масштабу гибели животных. Первое. Это животноводство, то есть убийство ради мяса. 70 миллиардов животных в год, не считая рыб. Вторая сфера — опыта на животных. Не миллиарды, но уже миллионы. 150 – это огромная все равно цифра. Третья – это меха от 70 до 100 миллионов. Четвертая – вся индустрия развлечений, цирки, зоопарки, бои, бега, охоты и так далее. И пятая – собаки, кошки. Она просто всем видна, но на самом деле это верхушка айсберга.
Вы точно не упоминаете? Прощаете прежний подход человечества к этому вопросу, когда говорите, все были озабочены только собаками и кошками. Но, слушайте, всякие экологические акции, ну, как минимум, ну, полвека, давайте я скажу так, в моде.
Экологический, да, но мы-то ставим вопрос
не
об экологии,
об этике.
Я имею
в виду что-то, да, этическое в том числе, когда атакуют показы одежды, на которых меха, например, используются. Это все уже десятилетия существует.
Десятилетия, но это не...
Люди выпускают кроликов из лаборатории. Я понимаю, что я пересказываю некоторые сюжеты, некоторые художественные сюжеты. Это есть в фильмах, в сериалах, в мультипликации. То есть это есть, а вы говорите, что до сих пор все равно
так
все
только...
Так
мы же коснулись только... изначально, почему концепция прав животных возникла, а возникла-то она как раз в середине 20-го столетия. она, в принципе, и российский след имела. Наш Лев Толстой больше в мире известен не как писатель, а как основатель гуманистического философского движения. Мы были, кстати, очень удивлены, потому что приезжаешь в Ясную Поляну, разговор экскурсоводов только вот о том, как он писал свои известные произведения. А где его гуманистические воззрения? Ведь он пацифист, он вегетарианец, то есть там очень много было связано с этим.
Это часть его биографии и творчества. И
это часть общего движения.
Она как раз интересна вегетарианцам и пацифистам. Но это далеко не большинство людей на планете.
Ну, мы имели бы сегодня другую историю, если бы толстовцам дали в то время развить движение до конца. Просто они были неудобны с их пацифизмом, там пришли другие времена, революция, и все попали вот в эти жернова. Поэтому это все затухло, их пересажали в тюрьмы. Но мы-то сегодня, как говорится, снова прорастет трава, мы преемники. Поэтому у России своя история, это отнюдь не наносное западное движение.
Ой, нет, я к этому точно не вел, когда описывал какие-то акции.
А нам часто журналисты пытаются сказать, вот сейчас вот эта история с Дюссали, что якобы вот это попытка защитить Дюссали. Ну и вот с чего начали, что Запашные говорят о том, что надо развивать русский цирк. Вопрос, какой русский цирк развивать? Ведь как раз Запашные стояли на нашем пути, когда мы подняли вопрос еще много лет назад о том, что в России безальтернативны цирки с животными, нам некуда пойти. Этичных людей таких, как мы, полно, и почему антимонопольный комитет молчит? Мы никуда не можем пойти. Десятки нежестоких жанров, эквилибристы, жонглеры, фокусники, канатоходцы, и мы никуда не можем пойти, потому что если внутри программы хоть один номер с животным, никто из этичных людей не будет оплачивать вот такой поход.
Ну, это вы описали свою проблему. Я сейчас попробую вернуться тоже, как и вы, к тому, с чего мы начали, с... Я начал с наименования вашей организации «Центр защиты прав животных». Само упоминание слова «права», я сейчас чисто риторическую сторону этого вопроса хочу рассмотреть, дальше мысль сама движется. Ты слышишь «права животных», дальше «чувства животных», и вот ты уже там свою собаку наряжаешь в комбинезон, не потому что хочешь ее от холода уберечь, а потому что думаешь, что ей нравится розовое. Ну, то есть ты наделяешь животных до такой степени какими-то, скорее, антропоподобными их делаешь, наделяя их вот правами, например.
Нет, наоборот. Смотрите, в мире есть четкое разделение организаций защиты животных. Те, которые вот как раз одевают в комбинезоны, занимаются исключительно двумя видами, их благополучием, они относятся к категории welfare, благополучие животных. А организации, которые выступают против убийства животных ради мяса, мехов, опытов и развлечений, они относятся к категории animal rights. Есть жесткое деление в мире. Все больше организаций склоняется ко второму типу.
Мысль эта ясна. Я напомню и вам, и слушателям, что нас тут много. Можете участвовать в этой беседе. С нами сегодня Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных. Вы к нам можете присоединяться, отправляя сообщение на смс-портал +7 925 48 94 8, либо в Телеграм, говорит МСК-бот. Позже буду принимать и звонки в прямой эфир. Это я к тому, что уже много сообщений насыпалось, и среди них довольно много ироничных, много критичных, но когда вы говорите строго о правах, слушатель 46-й спрашивает, а вот зачем тогда травят крыс, тараканов? Они ведь тоже животные, живые. Вши, клопы, как быть с ними? Ну, то есть, если исходить из того, что животные наделены правом сохранять жизнь, и не нужно эту жизнь у них отбирать почем зря, как быть вот с паразитами городскими, которых мы тоже изводим?
Ну, а давайте мы в комплексе рассматривать, как решать эту проблему. А чего у нас крысы появляются? А потому что Россия не утилизирует мусор раздельно, как во всем мире. Он стоит в контейнерах рядом с домами. Поэтому эти синантропные виды, это я уж как биолог скажу, будут. Они запрограммированы внутри вот этой проблемы нерешенной.
Но уничтожая их, мы... Ну, с точки зрения вас и ваших сторонников, совершаем этичные и неэтичные поступки.
Нет, давайте сделаем так, чтобы их не надо было уничтожать, они просто не будут разводиться. Если уже идет вопрос об уничтожении, то родентициды, это средства борьбы с крысами, также могут быть заменены на отпугивающие, более гуманные препараты.
Понятно.
Мы очень хорошо в этой теме, поэтому...
Нет, нет, это не то, что мы здесь вас пытаемся чем-то поймать,
мне просто
мы как
интересны
раз развиваем
люди иронизирующие.
Эти...
Когда они оказываются на операционном столе, и вопрос стоит, что слабый наркоз, вы знаете, как сразу работает вот эта мысль, а почему я, а мне будет больно? А давайте так, но мясо не растет на деревьях, мы взрослые люди, мы все понимаем. Мы понимаем, что меха тоже так не возьмешь в руки, это надо убить животное. Как биолог могу сказать, что опыт на животных, это пещерный век, они недостоверны, другой метаболизм, поэтому культура человеческой клетки сегодня. А что касается развлечений, то здесь, мне кажется, никто не пострадает, если не увидит цирк с животными.
Еще во всех подробностях обсудим эту историю, связанную с развлечениями, с животными. Просто, знаете, что такое принцип Годвина? Ну, это когда в споре кто-то первый Гитлера упомянул, как там, аргумент или контраргумент, тот и проиграл. Наш слушатель, постоянно великий немой, тут же врывается и пишет: «Гитлер был вегетарианцем, и впервые о защите животных заговорили в Третьем Рейхе». Ну, давайте что-нибудь комичное и, возможно, традиционное для вас ответим на...
Ой, вы знаете, это самый частый аргумент, поэтому Америку не открыл. Человек, фальсификация истории просто происходит.
Гитлер
как
не
раз...
был вегетарианцем.
А Гитлер организации вегетарианские пересажал по концлагерям. И что было в голове у, извиняюсь, шизанутого ефрейтора контуженного, там очень много было исследований, поэтому, да, была игра некая для того, чтобы заполучить в свои ряды людей. Ну, то есть он расцвел-то как раз там, воздвигая дороги, на таких популистских геббельсовских штучках. Нам они очень хорошо известны, а все окружение Гитлера, ну, я написала на эту тему статью «Гитлер. Фальсификация истории». Посмотрите, чем занимался Геринг, стрелял в заповедниках животных. С чего начинал Гиммлер, птицевод известный, который как раз селекцией занимался. Из чего известно издание Гитлера «Кожа молодых телят». Какой вегетарианец, о чем вы говорите? Там, может быть, забота о себе, там какая-то диета, и то исследователи говорят, что это не более чем фейк.
Ага. Ну, просто рассуждение от слушателя Александра. Раньше в цирке смеялись над карликами, выставляли на показ разных бедолаг. Мы от Совершенно этого отошли, верно. От дрессировки животных через избиение ради шоу тоже, вероятно, отойдем.
Отойдем, несомненно. 50 стран мира уже запретили. А куда деваться-то? Сейчас агонию переживают.
14-й рассказывает, я не знаю, достоверно это или нет, что в Германии нельзя ловить на живца. Ну, тоже, чтобы вот малек, которого насаживают, чтобы он не испытывал страданий. Кстати, а вот
довольно радикальный закон.
Вопрос про рыбу где-то здесь тоже был, то есть люди возмущались, а почему рыба в стороне? Не знаю уж, это с ироничным настроением было спрошено.
Как в стороне? Мое вегетарианство началось как раз с рыбалки. И
да,
Франц Кафка тоже, кстати, с этого пришел.
Когда вы говорили о защите прав животных, вы, по-моему, в каком-то вот общем ряду рыб исключили. Или
и не я исключила.
Не
я как раз хотела подчеркнуть масштаб сферы убийства ради мяса, сказав, что 70 миллиардов животных в год, это только не считая рыб.
А, точно, там было сказано,
рыб бесчисленное количество. Но я, знаете, хотела к какой теме вернуться. Вы вначале затронули, что запашные за развитие российского цирка. Я еще раз хочу напомнить, что мы установили скрытые камеры в цирке в 2013 году. В 2013 году мы оголили расследование. Полтора года в цирке на Фонтанке в Санкт-Петербурге мы снимали скрытой камерой зверские побои животных. После этого на место главы цирка на Фонтанке пришел Полунин. И мы связались с ним. И 100 звезд России просили Полунина организовать первый в России цирк без единого животного. Его, как артиста нежестокого жанра. И вот что было дальше? Вы посмотрите, что творили наши дрессировщики. В первую очередь, вот эти вот кланы известные, они собирались у Караулова, рассказывали, что ни в коем случае нельзя допустить, это что такое, звезды просят первый гуманный цирк русский. Это как это? Это же будет конкуренция. А сейчас они уже ставят вопрос, что нам и русский цирк этичный, гуманный не нужен, нам не нужен и Дю Солей. А кто вам дал право решать за нас? Мы граждане страны. Мы граждане страны.
Граждане страны, к сожалению, в том числе решают рублем. Они сейчас на Новый год будут у перекупщиков втридорога покупать билеты в эти же московские цирки.
Ну, вы знаете...
Это решение граждан, их выбор, они хотят смотреть.
А кто вам это сказал? А у нас в суде Эдгар Запашный говорит: караул, на 30% падение в моем цирке. Как раз когда мы с ним судились, они на нас подавали в суд.
Ну, смотрите, если бы на это не было спроса, эти бы организации вообще не существовали. Они существуют как большие здесь, в Москве, так и мелкие, гастролирующие по регионам, что вообще
спрос
отдельная
падает.
Драматическая
спрос
песня.
Спрос падает, поэтому из 40 росгосцирковских стационарных церковь, 14 в стадии разрушения. Это вот недавняя статья, да.
Угу. То есть вы утверждаете, что они не преуспевают?
Нет. А иначе почему бы они так сейчас кипиш подняли по поводу Дюссали? Да где же они преуспевают? Пожалуй, они боятся, да, конкуренции.
Но, при этом на одном из совещаний недавних, опять же, с президентом, почему у меня все на памяти совет по культуре, но это что-то другое было.
Это понятно,
но в Ярославле, по-моему, год культуры, год театра, что ли, открывали. Неважно. В общем, было сказано, что по отзывам зрителей московских, самый преуспевающий театр среди даже каких-то там по паре веков существующих грандов, это театр кошек Куквачева. Ну, то есть люди на выходе просто дают самые позитивные отзывы об увиденном в сравнении с прочими театрами. С Куквачевым у вас какие отношения?
А я бы переадресовала этот вопрос его ветеринарному врачу, который с ним долгие годы работал и сегодня дает откровенное интервью. Логинов Николай Валентинович. Вот по всем каналам. Посмотрите, пожалуйста, что рассказывает Логинов.
Его-то у нас сейчас под рукой, что называется,
нет? А я могу вам сказать, что он рассказывает. Он параллельно с этим еще 30 лет был ветеринарным врачом в Росгосцирке. В одном из сюжетов Логинов показывает толщу земли, где закопаны просто трупы животных.
И все это артисты Куквачева или что?
Ну, речь идет об этом цирке, да. Логинов рассказывает именно про этот цирк.
Не, просто вы рассказываете о конфликтах, в том числе и публичных, с Запашными, Дуровыми, вероятно, вы сказали, вот такие династии многолетние.
Ну, у нас династии Дуровых, Запашных, Корниловых, Богдасаровых. С Куквачёвым
у вас не было этих противоречий?
Я могу опираться только на человека, который работал у него главным ветеринарным врачом. Вот с Николаем Валентиновичем мы очень много бесед вели. От того, что он рассказывает, волосы встают дыбом. Но то же самое нам рассказывают все ветеринарные врачи, которые обслуживают цирки. Поэтому, наверное, в 2010 году перед огромной аудиторией Балтийского форума вышел ветеринарный врач Сигбатуллин и сделал доклад революционный, который назывался «Дрессура как антигуманное явление». И что мы из этого доклада видим? Что вся дрессура слонов только с электрошокерами. Что 75, по-моему, он сказал, процентов травм животных из-за побоев. А мы это все видим на нашем видео. Я рекомендую очень «За кулисами цирка» в Ютубе посмотреть. До того, как нам грохнули в Ютубе канал, за несколько дней 1 000 000 просмотров был. И там одни междометия. У людей был полный шок, потому что бьют об стены, об пол. Есть кадры, я их сама лично нарезала, где на следующий день дрессировщик приходит с ассистенткой, щупает обезьянку на предмет, а не избили ли мы так, что там переломаны кости, она встать не сможет. Ну, такие вот крошечные обезьяны.
Тоже, я уверен, это как и упоминание вегетарианства Гитлера для вас классический аргумент или контраргумент, с которым вы сталкиваетесь.
Не будут колонны.
69-й пишет: защищаешь права животных, а в Российской Федерации десятки миллионов граждан за чертой нищеты, вопреки Конституции, за это ничего не платят, все в капиталистической Российской Федерации разрушено, уничтожено, цирк еще действует. Ну, короче, аргумент о том, что вот вы о зверюшках печетесь, а где-то люди...
Отнюдь. А я всем говорю, что смотрите, система ценностей в любом обществе выстраивается от отношения к самому слабейшему члену. Давайте не будем спорить, что самые слабейшие – это животные, потому что из людей котлеты не делают. И даже самые незащищенные категории граждан, пенсионеры, инвалиды, они все равно под опекой государства, они имеют какие-то блага. Поэтому, если мы не научились гуманно относиться к самому незащищенному члену, дальше вся система ценностей будет рушиться. Это все будет рикошетить по человеческому
животные
обществу.
Животные не члены общества, восклицает Алексей в Телеграме у нас.
Ну, давайте я вспомню корреляцию, которая существует между самыми жестокими временами, когда у нас в Древнем Риме на аренах затравливались животные, и то же самое с гладиаторами было, там точно так же травились люди. Давайте мы вспомним средние века, когда у нас на кострах оказывались и люди, и животные, и так было во все времена. Там, где жестокий по отношению к животным, все то же самое будет ударять по людям. Мы, наоборот, ставим вопрос. Смотрите, мы жили в антропоцентризме. Веками эта концепция утвердилась на планете, что главное – это люди, а все остальное – это сырье. Животные – это просто сырье. Это не соседи по планете, а именно сырье. К чему нас привела эта концепция? Что мы сегодня имеем?
Да,
мы
на протяжении всей истории человечества мы развивались, эволюционировали и преуспевали.
И сегодня что мы умеем?
С этой концепцией.
с этой концепцией мы имеем кризисы по всем направлениям. Прежде всего, это нравственный кризис. Мы в 21 веке продолжаем жить в войнах. Мы сегодня военный потенциал нарастили такой, что мы взорвем сотню этих планеток.
Уровень агрессии в целом по планете ведь снижается, значительно снижается.
Ну, я поспорю, конечно. Я думаю, отчасти гуманистическое движение людей, которые сопереживают и людям, и животным, как раз и делает свою роль. А отнюдь не те, кто жестокий к тем... Сострадание не может быть узконаправленным. Вот это я стою очень жестко на этой позиции. Это эмпатия. Чувство эмпатии, то есть если оно у человека есть, он всегда ставит себя на место того существа, которому он сопереживает. Он не может закрыться в какой-то ситуации. Вот собачкам сопереживаю, кошечкам нет. Людям не сопереживаю, животным сопереживаю. Не бывает так. Мы через себя пропускаем эти эмоции.
Давайте вот к какому историческому моменту тогда обратимся. Мы соседствуем в быту не только с собаками и кошками, но на протяжении многих веков с лошадьми, например, а где-то в Азии со слонами. Это тоже животные, которые обслуживают человека, но и человек, в свою очередь, их как-то обслуживает. Вот эту традицию взаимного сосуществования просто прервать? Раз.
А я не назвала бы это сосуществованием. Ну, если человек просто эксплуатирует животных и вкладывает деньги в их уход только как амортизация машины, понимаете? Ему нравится, вот хочешь, чтобы его иномарка ездила
дольше. Да он и в себя вкладывает деньги, как в собственную амортизацию. Когда он лечится, хорошо питается, он с собой так же обращается.
Ну, в том-то дело, мне кажется, неприменимо вот то, о чем вы сказали, говоря о том, что это совместное, как бы такое, как это в биологии носит понятие, ладно, бог с ним.
Ну, это вы о чем-то взаимополезном пытались, да?
Ну, о чем вы как раз говорите? О том, что это взаимополезный вариант существования. Отнюдь нет. Ну, когда мы смотрим на слонов, как их сейчас вот используют, там, посмотрите, в Таиланде фермы приручают для цирков или их в изнеможденном состоянии просто там затаскивают для туристов, всевозможные фотосъемки. Да, люди имеют с этого деньги, а что с этого имеют животные? Почему мы не могли по-другому выстроить отношения? Давайте я поставлю вопрос, что когда у нас ходят по вагонам там те же юные какие-то попрошайки, мы знаем, кто за этим стоит, а они нам скажут, а он был совершенно как бы брошенный в семье, я просто ему помогаю жить. Мы же понимаем,
да,
что этот дядя имеет с этого
ребёнка. Я же говорил
ребенка.
Об устоявшейся давней традиции, связанной с разведением. Ну, слоны, может быть, нам не очень близки, мы с ними редко имеем дело, но лошади, конный спорт, просто конные заводы, где не на там, убои, не про корма ради разводят такую скотину.
А конный спорт очень жесток. Вы знаете, сколько там травм, и что от этого имеет животное, и почему мы не могли по-другому выстроить отношения? У нас вот наша знакомая...
Ну, то есть все-таки могли бы по-другому выстроить отношения в конном
захотели
спорте,
бы, если...
и все
нет,
равно
не
спорт
в конном
существовал
спорте,
бы.
Не в конном спорте. Я имею в виду отношения, которые исключают эксплуатацию животных. У нас знакомая имеет огромное количество лошадей, спасенных из разных мест. Она в 2 часах езды от Лондона живет. Она здесь приезжала в Россию и плакала просто несколько раз, видя, как у нас вот эти вот измордованные лошади стоят возле станции метро. А с людьми, которые «дайте денежку», вот этот прокатный бизнес.
Это одно дело, но есть же, говорю, более обширная индустрия, более состоятельные люди этим занимаются, состоятельные компании. Речь не о том, что у нас здесь на московских улицах происходит, это, конечно, должно быть осуждено.
А я-то не умираю, не ходя на конный спорт. Почему-то я имею наглость жить как бы как-то совершенно без ущерба для себя. Если я не увижу конный спорт, я не умру, это точно.
Правильно, вы говорите «я», вы используете это местоимение. А кто-то к этому пристрастен всю свою жизнь и вовлечен в это всю свою жизнь.
Ну, давайте оправдывать любые сферы эксплуатации. А кто-то, например, считает, что он может там в рабстве держать людей и делать на этом деньги.
Есть и такие.
Да, кто-то открывает там бордели.
Но мы же их
бордели,
не оправдываем.
А мы
и,
не оправдываем.
И закон это все запрещает и отрегулировал.
Да, только этот закон хорошо бы спроецировать теперь на животных. Это следующий виток эволюции. Да, мы защищаем людей. Мы все-таки стремимся уйти на планете от рабства. А почему мы допускаем рабство животных? Чем они хуже? Они также рождены как создания, которые здесь же на планете разделяет с нами одно пространство.
Все мы имеем право на этот вопрос. Ни в коем случае не подумайте, что я пытаюсь с вами здесь строго полемизировать. Просто, ну, такова моя задача здесь — задавать вопросы. Напоминаю, я их задаю Ирине Новоживовой, президенту Центра защиты прав животных. Сейчас во время новостей можете писать нам на смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну и вслух тоже сможете с нашей гостьей побеседовать, дозвонившись по номеру 7373 94 8 после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Ириной Новоживовой, президентом Центра защиты прав животных ВИТА. О животных, правах животных этот разговор и ведем. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир. В течение этой получасовки уже можете присоединяться к нашему разговору. Здесь был какой-то большой комментарий от Ивана. Мы же не только о правах животных в целом, вы про вегетарианство, про веганство тоже рассуждали, по-моему, кратко за время нашего этого разговора. Вы веган или вегетарианец?
Веган.
Веган. Вот так ударение вернее ставить. Хорошо. Mm-hmm. Иван, у него наболело, он сам так пишет. Хочу поделиться. 6 лет уже этический вегетарианец. Очень выматывает. Целое дело найти в общепите что-то поесть. И это в Москве. Уже в 100 километрах от нее вообще чуть ли не одними макаронами приходится питаться, если не самому готовить. Пытался отказаться от кожаной обуви. Вообще нереально, хоть в лаптях ходи. В целом, это все к чему? Готово ли общество хотя бы технологически к тому, чтобы перейти вот на такое гуманное существование, о котором вы говорите?
Слушайте, это какой-то гротескный вариант. Я, честно говоря, такого не слышу. Я 30 лет на таких позициях стою. Первые 10 лет я была вегетарианка, потом я пришла к веганству. Вот в следующем октябре 2019 года я 30 лет уже имею стаж. Вот за это время некожаная обувь с такой легкостью в каждом магазине, маркировка стоит, мы все отлично знаем знак Руно. Это значит кожа. Все остальное не кожа, все расписано, текстиль там и так далее. Скорее, кожзам сегодня можно встретить. Что касается еды, я не понимаю, в чем проблема. Ты заходишь, любой винегрет там рядом стоит, или там масса овощей, крупы.
Где проблема крупы что там найти? Нет растительного, животного жира, например.
В винегрете?
Ну, мало ли, как его в промышленном производстве заправляют.
Я не знаю, конечно, с сервелатом винегрет, я такого не слышала.
Почему сервелат? Но жир, масло. То есть животный жир используется там в смеси с растительным.
Ну, это... если вот сейчас кто-то из слушателей расскажет, где винегрет на сливочном масле продается или на жиру...
Нет, вы все обращаете в некую экстремальную форму.
А какая экстремальная форма? Заходишь в магазин,
животный жир содержится в заправках, которые предлагаются для салата.
Хорошо, вы заходите в магазин, там стоят различные виды крупы, там лежат грибы, там овощи в изобилии просто. И свой рацион можно сделать легко. Горсть семечек – это уже дневная норма по белкам.
А, не сочтите за шутку, но было бы любопытно ваше мнение услышать. Вчера можно было прочесть, что московский зоопарк, причем в заголовках писали «подарил» к Новому году, в качестве подарка на Новый год преподнес Дарвиновскому музею шкуру броненосца. Таксидермия, с вашей точки зрения, это из области варварства, из области науки, что это?
Ну, я плохо к этому отношусь. У нас разные за историю движения за права животных были истории, когда ради учебных пособий в таком чудовищном состоянии содержали животных и убивали ради этих экспонатов.
Броненосец умер, судя по всему, естественной
если смертью. Естественной смертью умер, но, опять же, а что от этого? Ну, висят вот шкуры на стенах.
Это не дает ценного представления о планете.
Давайте тогда институт зоопарков рассмотрим. Он сейчас резкой критике подвергается. Да, большая история. История с жирафом Мариусом показала, что изъян этот...
История с жирафом Мариусом показала, что нам интересно об этом читать и обвинять Европу в варварстве.
Ну, если мы чуть глубже копнем, мы увидим, что показала она совсем другое, что все зоопарки вынуждены были признать, что они так или иначе умерщвляют излишки, что вся система зоопарков абсолютно убыточно, что перевести животное с одного континента на другой без ущерба для его здоровья невозможно.
Почему убыточно?
Ну, это мы вот уже опубликовали данные исследования по всем зоопаркам. Они признаются, что все, Перевод животных в заповедники из зоопарков осуществляется по всей планете, такие программы. Потому что вот моя коллега училась в Шотландии, и их курс поведения и защиты животных включал исследование экономической составляющей. Оказалось, что гораздо дешевле животных огородить от охотников в их естественной среде обитания, чем везти их на другой континент, всю жизнь содержать в неволе, строить бетонные заборы, оплачивать штат ветеринарных врачей. Не оправдывают себя зоопарки, это исключительно развлечение. Здесь нет никакого, так сказать, познания. Они же заявляют две функции. Мы учим доброте детей. Какая доброта? Вы наблюдаете узников в клетках, которые живут вот в центре Москвы среди выхлопных газов.
Если животное попадает в зоопарк не из дикой среды, а оно потомок животных из зоопарка, то как с ним? Как на это смотреть? Выпускать его туда же на волю?
А огромное количество животных по-прежнему попадает в зоопарки из дикой среды. И мы про наш московский зоопарк знаем. История с жирафами Любы и Твиги. Там же животное имело травму при перевозке. Отлавливали так же.
Аргумент о том, что в неволе, в том числе в зоопарках, при должном обращении, животные живут в два раза дольше, чем на воле, как вами бьется?
Во-первых, жизнь разная может быть. Опять же, я скажу, ну как, у меня поговорка сейчас, им нечем тлить на ветках, уж лучше сгореть на ветру. Если животное спросить, наверное, ты будешь километры пробегать, и там однажды, может быть, твоя жизнь закончится, но на свободе, или ты будешь вот так вот сидеть, как живой экспонат в тюрьме за какую-то хавку. Я думаю, что... Не каждый из нас предпочел бы вот такое существование.
Ну, мы не совсем те животные, которые стремятся бежать километры в день. Ну-га. То есть мы же тоже для себя создаем какие-то комфортные условия, которые исключают бытование дикое с охотой.
Ну, в тюрьму не каждый из нас хочет попасть, ты будешь в карцере сидеть всю жизнь. Не хочет никто, избегает тюрьмы всячески, делает все, чтобы остаться на воле. Поэтому почему мы не проецируем-то на животных? Они точно так же не хотят заперти сидеть, как океанариумы. Вот у нас строят, в Москве построят, сейчас еще второй замахнулись построить. Uh-huh. А давайте мы вспомним, 160 километров эти животные проплывают в естественной природе. Как они перемещаются? За счет эхолокации. Они посылают звуковой сигнал, и по отражению от твердых поверхностей они получают представление о том, куда им двигаться. Что мы делаем, заточая их вот в этих океанариумах? Во-первых, воду мы имитируем. Мы используем имитант хлорка, который будет сжечь кожные покровы, сжечь глаза животным. Дальше они находятся в состоянии постоянных звуковых и зрительных галлюцинаций. То есть хлопки зрительного зала будут ударять по голове животным с эхолокации. Почему люди вот по-прежнему считают, что они имеют право заточать вот этих свободолюбивых животных, разрушать их семьи, а это очень социальные, кстати, животные, и тяжелее всего неволю переносят именно виды с эхолокации. Почему океанариумы по всему миру закрывают сейчас? 14 на стадии даже создания.
Это Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных ВИТА. Я напоминаю, что моя задача здесь не полемизировать с гостем, просто нужно как-то побуждать ее отвечать на вопросы и вообще рассуждать о нашей теме. Вот, собственно, так, поэтому я так вопросы и ставлю. А вот вы, слушатели, говорит Москва, уже можете и в полемику вступать, и критиковать, и выступать с любых прочих позиций. Ирина, наушники надевайте, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь. Здравствуйте. Вы в эфире.
Тишина.
7373948, слушаем, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Ну, считаю, что вы занимаетесь очень благородным делом. Но мне еще один довод к вашему позиции хочется присоединить. Вот еще в 60-х годах техника «Молодежь» была полностью опубликована. Креветку бросали в кипяток, и растение реагировало на эту гибель деликатеса. И вот, исходя из теории квантового мира, мир наполняется болью убиваемых веществ. Существ, и надо это исключить.
Этого соображения достаточно, мир наполняется болью убиваемых существ. Что на это скажете?
Я хорошо знаю это исследование с креветкой. А более того, я знаю все исследования, поскольку я физиолог растений, 11 лет в науке работала. Да, у растений есть чувствительность, они реагируют, она не болевая. То есть мы из курса биологии все хорошо знаем, что... нервная система, она связана с более сложными организмами. Для чего она нужна? Я поясню. Угу. Когда организм состоит из различной группы клеток и тканей, то нужна вот такая проводящая система из нейронов, чтобы ты занес руку над огнем, и сигнал поступил в мозг, что убирай ее, иначе сгорит все тело. А растения – другой уровень жизненной организации. Если вы замечали, вот, например, ветер, да, весной, посрывались ветки, они попали во влажный субстрат, они пускают корни. Вы попробуйте отрубить человеку руку и посадить ее в какой-нибудь некий субстрат, она же дальше все. Это уже изолированный орган, и человек это не восстановит. А растение восстанавливает. Растение делится и корневищами, и листьями, как бегония размножается, и побегами, и корнями, и так далее.
Реакция на гибнущий рядом животный организм, да, действительно есть у растения?
Ну, есть такие исследования, есть исследования свечения, там эффект Кирлиана, но это не является, под, ну, как бы нам бросают очень часто реплику, а, не надо вообще ничем заниматься, растения тоже чувствуют боль, и давайте все тогда, а зачем мы по такому пути размывать? Мы давайте горизонты будем раздвигать плавно. И у нас сегодня убивают тех существ, которые практически имеют с нами точно такую же организацию тела. То есть это различные виды животных. Очень удобный аргумент. Сознанием. Знаете, а вот растения, а вот там как облака, а давайте реки, а это вот сёстры там играть вот в такую игру. А мне кажется, цель здесь одна, как-то оправдать свою вот такую позицию. Мне она не нравится.
Давайте еще чью-нибудь позицию выслушаем. Наушники, наверное, не снимайте в ближайшее время, будет ничего много звонков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, да. Я полностью разделяю вашу позицию, но вот у меня такой вот вопрос. Многие вещества в процессе эволюции человека, организм человека адаптировался до такой степени, что он воспринимает только животные, многие жиры, аминокислоты, белки, которые усваиваются только из животного. Вот как вы считаете, с процессом эволюции, если мы будем питаться только растениями, это можно как-то компенсировать, и на сколько на это времени уйдет?
Ну, тогда, следуя вашему утверждению, что многие вещества усваиваются человеком только из животных компонентов, я фантом. Ну, то есть я фактически 30 лет фантом. А такие, как я, сегодня на планете почти миллиард. И это движение одно из самых быстро развивающихся. И уже не в первом поколении, это уже в четвертом поколении люди переходят на вот такой образ жизни. И кто сказал вот этого догма, что мы можем только из животных компонентов получить нужные нам вещества? Вы же понимаете, как белки создаются, свои собственные в организме, они из аминокислот. Это звенья, которые слагают как раз белки.
7-3-94-8, продолжаем обращаться к слушателям. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел спросить, уважаемые, скажите, а вот когда хищник съедает животное, он нарушает права его человека, права этого животного, вернее?
Тоже очень популярный вопрос. А мы-то говорим о взаимоотношениях человека с животными. То есть, если вы считаете, что вы хищник...
А ну, человек, по-вашему, не хищник?
Ну, я плохо себе представляю, чтобы вы прямо вот в таком вот виде вышли в лес, догнали бы, растерзали бы когтями. У вас
вот
почему-то руки
вас...
для...
Да, ну вот я слушаю, и сейчас прямо языком в этот момент ощупываю клыки у себя во рту. Они там откуда?
А клыки у приматов, которые абсолютно растительные. Вы послушайте нашего Дроздова. А орехи вы как будете колоть, а корнеплоды?
А вот теперь я могу колоть орехи руками и инструментами.
И?
Ну, а клыки мне для того, чтобы рвать.
А мне? Ну, я-то живу без этого. Если это могут делать одни, почему это не могут делать другие?
Просто дошла ли эволюция, не только там интеллектуальная наша эволюция, но вот и физиологическая тоже до того, чтобы...
Если мы существуем, значит, дошла. Значит, дошла. Почему?
У каждого ли? Вам известны случаи, когда человек по медицинским показаниям не мог бы, например, отказаться от мясной животной пищи?
Нет.
Нет.
Нет, это быть не может. Мы как раз наоборот обратные примеры имеем, что на растениях человек может жить как веган всю жизнь, а вот что касается питания только мясом, то это китайская пытка 20 дней и все. человека нет.
Ну, тут насчет того, что мы приматы, я тогда справедливо, но приматы всеядны, пишет Ника Шарк, так что могут и мясо
поесть. А вы наберите в Ютубе Дроздова, это главный биолог страны, где он поясняет, что приматы как раз и являются образчиком вот такого питания растительного яда. Даже те приматы, которым приписывают всеядность. Что это эпизодичный случай.
7373948, это номер прямого эфира. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Мне очень интересна ваша тема. Большое спасибо. Я просто услышала в том числе упоминание про конный спорт и про лошадей. Да? Я хотела бы сказать, что в Москве уже не первые десяток лет существует общество защиты лошадей. И у меня оттуда две лошади. И очень много моих друзей и знакомых имеют лошадей, спасенных с мяса, из этого общества. И просто с боен, и выкупленных из спортивных комплексов старых, которых отправляют на пенсию и на мясо. Вот. И я думаю, что это вопрос не в жестокости спорта, а вопрос в жестокости людей. И я знаю тренеров, которые воспитывают своих маленьких спортсменов в любви к животным. И никогда ребенок, воспитанный таким тренером, не будет жесток с животным, с любым, в том числе и с лошадью.
Спасибо за высказывание, Ирина. Что на это скажете?
Часто аргумент, что в целом индустрия хороша, просто вот есть отдельные случаи. Но если мы не можем гарантировать защиту животных в рамках этой индустрии...
В рамках индустрии есть защита?
Извините, это вопрос не в индустрии, а вопрос о воспитании человека. Понимаете, я не об индустрии говорю. То же самое с собаками.
А для чего, объясните, для чего конный спорт? Что он дает? Понятно, что он дает человеку. А почему мы не можем выстроить с лошадьми другие отношения? Как вот они в приютах живут? Их же никто не насилует на спортивных состязаниях.
А почему вы считаете, что конный спорт 100% это насилие? У меня конь, жеребец, кобыла, которые не в спорте, которых... Я просто содержу как своих друзей, они члены семьи.
Ну, как друзей, да, я не против
при этом, этого. При этом я вам могу сказать, что жеребец с радостью вообще реагирует на то, когда я сажусь в седло. Я делаю это не очень часто, но делаю.
Но при этом вы сторонница спортивных секций.
Ну, странная такая позиция.
Нет, я не сторонник спортивной секции, я просто знаю, что это красивый спорт. И там, где занимаются нормальные люди с лошадьми, абсолютно, люди с удовольствием занимаются, и если воспитывать детей в любви, то они по-другому относятся к животным.
Но вы сейчас говорите, как понимаете? И циркачи в цирке, что цирк – это красиво. Ну, а мы показали скрытыми камерами, насколько это красиво. Кстати, знаете, как меняются дрессировщики? Вот наша девушка, которая вела это расследование, сказала, вот стоишь с камерой, снимаешь одно лицо, и вдруг он замечает, что его на камеру снимают... Сразу метаморфозы в лице. То есть вот тот фигурант нашего расследования, главный там есть определенный дрессировщик, ну, Мурат Абдуллаев там у нас, он же до этого давал интервью, что весной бегу покупать ягодки своим обезьянкам. Если выбирать между кнутом и пряником, всегда только пряник. Посмотрите расследование за кулисами цирка, что он делает с животными.
Позвольте предположительный вывод такой глобальный сделать. Вы за то, чтобы человек и животное не сосуществовали вот в тех форматах, в которых они сейчас сосуществуют. То есть, когда животное есть собственность человека, неважно, это кошка, собака или животное более крупное, и даже речь не об индустриальных каких-то вещах, типа цирка или производство продуктов питания. Вот вы за то, чтобы человек и животное все разошлись по своим углам? Вы об этом?
Нет.
Ну, смотрите,
но если сосуществование зиждется на эксплуатации, я ничего в этом хорошего не вижу.
Содержание в квартире кота – это эксплуатация?
А смотря из какого источника он взят. Если это поддержка чего-то заводческого бизнеса, разведенцев, которые просто на этом делают деньги, это один вариант. Если это животное, спасенное с улицы, где оно умерло,
но мне кажется, это уже городское животное, оно не может без человека. Зачем?
Какое городское животное, если питомники их плодят? Это просто заводческий бизнес.
Нет, говоря городское, я не имею в виду, что оно в недрах города родилось, я имею в виду, что оно не может жить вне города. Оно без человека уже не может.
Ну, так я это не оспариваю. Я вам говорю источник. приобретение этого животного. Если это эго-мотивы, по цвету обоев, витрина достатка и так далее.
Желание обрести друга. Женщина рассуждала о своем жеребце и кобыле, которых она содержит, как о своих друзьях.
А вы много знаете людей, которые именно из желания обрести друга? Вот когда
я
вы
думаю,
покупаете у заводчика...
большинство, я думаю.
Так, и вы делаете какой шаг? Вы обращаетесь к заводчикам, которые производят этих животных, купить друга. Так, Один из вариантов. Ну, тогда поясняю людям, которые не знакомы с тем, что такое селекция живых существ, она очень жестока. Если мы преследуем цель выделить нужный нам признак, мы хотим кота со сплюснутым носом. Вы знаете, какую цену за это заплатят эти котики? Их будут ведрами топить.
И вот они уже заплатили эту цену, и он уже готов, этот кот. Он уже существует, и мне его предлагают взять в качестве друга. Мне нужно отказаться из каких соображений от этого? Из-за того, что до этого... Поколения и поколения котов гибли ради этого?
Нет, а почему? Вы в данный момент, поддерживая селекцию животных и приобретая у заводчиков, будете плодить вот эти смерти. Потому что сегодня котик со сплюснутым носом в моде, завтра будут в моде собачки с передавленными органами вот такого вот карликового размера. До этого были бойцовые собачки, во времена моей юности колли были. И мы постоянно... Просто ищем вот какие-то такие физиономические.
Как выбраться из ловушки? У меня есть животное-мясоед, а я, например, еще не готов, чтобы ради него гибли другие животные. Ну, то есть, вот как кормить животное-мясоеда, если сам мясо не употребляет?
Ну, этот человек просто с темой не знаком. А проблема с облигатными хищниками в трех компонентах. Это арахидоновая кислота, это таурин, витамин А. Они давным-давно синтезированы уже искусственно из этичных предшественников, поэтому
но
сегодня...
Есть корма для животных, которые вот с этими всеми этичными пометками...
Конечно, да весь рынок на Западе. То есть это не означает, что это веганские корма, в которых недостает этих главных для облигатных хищников оппонентов. Они просто туда введены, ну, вы читали много раз, где написано, что таурин синтетический. То есть искусственно полученный.
Такой набор питательных веществ для животного ценнее, чем естественное мясо?
Ну, это эквивалентно. То есть он уже не столкнется с ситуацией, что животное недополучит каких-то веществ. Ну, грубо говоря, встает вопрос, что вот у нас рядом живет кошечка. Мы скормим ей кролика. Или же мы вот все-таки пойдем по пути наименьшего зла, и кролик останется жить, и кошечка останется жить, и корм будет адекватный. Вот такая ситуация.
Около 3 минут у нас до окончания передачи. Предлагаю все это время посвятить звонкам. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот про конный спорт, это действительно очень жестокий спорт, потому что вот была даже передача у Невзорова, когда вот эту узду надевают, все вот эти металлические части развивают зубы им.
Но Невзоров там предлагал альтернативу, уздечка без металла.
Да, но хотя бы так, уже как по-дружески, так уже как собачка, она бегает рядом, да, ничего ее не ограничивает.
Я так понимаю, это Ирину и эта система тоже не устроит, эта система взаимодействия.
Да я просто видел другие взаимоотношения, приют для лошадей, вот где мы были... Там они, да, действительно бегают, взаимодействуют с человеком.
Спасибо. У вас вопрос?
Ну, а то, что конный спорт, это значит плеть, это вот эта вот узда с металлом, которая уничтожает их челюсть и так далее, это ужасно, я считаю.
Совершенно согласна.
Но вот чисто вот без мяса, как вы говорили, тоже тяжело жить, потому что были исследования, и там говорили, что действительно показатели вот по микробиологии этой всей падают, и у людей, которые занимаются вот вегетарианством, у них... И кожа, и волосы.
Ну, слушайте, я веганством занимаюсь, я не падаю. Вот сейчас в эфире бы завалилась, но нет, не падаю, почему-то сижу.
Слушайте, от слушателя, который себя называет саентёнок, вот такое рассуждение. Вы предлагаете убить миллиарды животных и истребить целые виды, ведь если люди не будут их разводить для своих нужд, их сейчас просто убьют, а больше их на свет не будет.
Ой, мой любимый аргумент. Давайте. Вы самый любимый, спасибо. Смотрите, это иллюзия. Что входит в эти 70 миллиардов живых существ, убиваемых ради мяса? Это искусственно размноженная ниша. То есть люди что едят? Говядина. Это дети, 11-месячный ребенок, которого просто выращивают на кормах для того, чтобы скормить человечество. То же самое в отношении всех остальных видов. То же самое с ягнятами, то же самое с индюшатами, с курами и так далее. То есть мы просто, не доводя до половой зрелости, выращиваем животных для того, чтобы их съесть. Все, это раздутая ниша.
Так, если мы перестанем способствовать этому разведению...
Останутся только матки, которые плодят этих животных. Но здесь уже встает вопрос, как во всем мире, огромное количество приютов для так называемых сельхозживотных.
Ну, то есть вот эту генерацию, которая уже народилась, ей позволить дожить... свои дни,
но
и все, она не будет воспроизведена.
Да, 70 миллиардов не будет убито под нож.
Вот нет, я имею в виду как вид. Ну, то есть это содержание этого вида все равно останется возможным только при человеке.
Ну, у нас есть процессы дедоместикации. Мы знаем с лошади Пржевальского, что вот эти виды, если под контролем человека их выпускать, то поросят, например, быстро обрастают щетиной. Есть процесс дедоместификации.
Угу. Мистикация. Коротко, вы исходите из того, что индустрия и пищевая, и индустрия развлечений, и медицина, все, что связано с деятельностью человека, уже сейчас, в 18-м, скоро 19-м году, у нас в России готовы к тому, чтобы воспринять вот эту философию вашу, с которой вы выступаете.
Это
всё к этому готово.
Жизнь показывает так, да.
Спасибо за этот разговор. Это Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных ВИТА. Благодарю вас. До свидания.